Шалом, шалом, дорогие друзья, шалом всем ближним, шалом дальним. Всегда сразу же много приветствий. Всех очень рад видеть, всем шалом и добрый вечер. Хотелось бы поговорить, у нас сегодня такой получается предпоследний урок, а последний я бы хотел посвятить ответам на вопросы. Сегодня хотелось бы поговорить о молитве. Мы говорили о многих вещах, которые связаны с внутренней работой человека, то, что внешнему взору не всегда видно. А тем не менее молитва очень важная часть жизни любого верующего. И любой из нас ежедневно, наверное, молится, у нас есть заповедь непрестанно молиться, это не у всех получается. Тем не менее, для любого человека, верующего, молитва – это важная часть жизни. У ортодоксального еврея молитва занимает, как мы недавно говорили, 1,5 часа в день. 1,5 часа в день – это в будний день, а в субботний день еще больше молитв. Молитвы начинаются с самого утра, когда человек просыпается, он говорит фразу «Моде ани лифанеха» – «Я благодарю тебя, Всевышний, за то, что ты вернул мне душу мою». Но первые три слова «Я благодарю пред тобой». Я пред тобой всегда буду благодарен. Когда мы приходим ко Всевышнему утром, первое, что мы ему говорим, что мы благодарны тебе, это наша природа. Есть только одна вещь, повторю это уже в который раз, которую мы можем сделать, а Всевышний не может. Это поблагодарить Всевышнего. И мы как бы живем, движемся и существуем благодарностью ко Всевышнему, памятованием того, что Он для нас делает. И с этого начинается наша молитва. Если разобрать молитву, и еврейскую ортодоксальную молитву, и молитву, которая принята в разных общинах, она, условно говоря, состоит из трех частей. Первая часть – это прославление. Если мы начинаем молитву по-еврейски, мы говорим «ты сильный, ты всесильный, ты могучий и славный, ты даешь человеку разум, ты воскрешаешь мертвых». И начинаем с довольно-таки длинного и долгого прославления, в котором мы говорим Всевышнему о том, как Он велик, как Он силен, как Он благ, насколько Он благодетельствует нам. Следующая, вторая часть – это просьба. После того, давайте говорить так очень упрощенно, после того, как мы прославили Его, мы у Него обращаемся к Нему с какими-то просьбами, и завершается молитва благодарностью Всевышнему. Если бы мы говорили с каким-то человеком вовне, с какой-то сущностью, которая вне нас существует, с каким-то начальником, с каким-то царем, баем, падишахом, то мы бы, наверное, так и строили. Мы бы сначала сказали, какой он добрый, потом бы мы рассказали ему, чем мы от него хотим, и потом мы долго благодарили его за то, что он не зря нам это дал, то, что мы от него хотим. Но мы разговариваем не с падишахом, и хочется понять, для чего Всевышнему нужно наше прославление и почему молитва строится именно так. И другой вопрос, тоже очень актуальный вопрос. Мы действительно очень много времени проводим в молитве. Почему наши молитвы очень часто, как нам кажется, остаются без ответа? Были ситуации, когда чуть ли не весь народ Израиля или чуть ли не весь мир верующих молился за что-то, и эта молитва осталась без ответа. Еще естественный вопрос, почему так? И для того, чтобы ответить на этот вопрос, мы будем говорить довольно странные вещи. Мы сначала зададимся вопросом, кому мы, собственно, молимся, кто есть Бог. И если мы откроем какую-нибудь Википедию, и даже библейский словарь, и даже словарь Танаха, Академии языка иврит, то мы увидим там, что Бог – это высшая сила или высший разум, ну, что-то такое, вот самое высшее, самое наилучшее, самое сильное, самое умное, самое совершенное. И такие вот определения даются Всевышнему, даются Господу. И на самом деле проблема в этих определениях то, что они определения. И на иврите слово «агдра» происходит от слова «забор». На русском языке слово «определение» тоже происходит от слова «предел». Мы как бы ставим какие-то границы, в которые мы впихиваем, вставляем Всевышнего, чтобы его определить. А он неопределим. Он наполняет все, им дышит все мироздание, небеса его не вмещают, и земля его не вмещает, и все, что вокруг, все наполняется им. И нету никакой жизни без него. И то, что я живу, это его действие. И то, что вы живете, то, что мы общаемся, это его действие. И поэтому мы обращаемся не к какому-то правителю, не к какому-то царю, хотя он царь, но мы обращаемся не к кому-то вовне, не к кому-то, кто сбоку от нас, спереди от нас, сзади от нас или над нами. Мы общаемся к бесконечному, универсальному, дающему всему жизнь, что живет и действует и внутри нас, частью чего мы и сами являемся. И поэтому, когда мы начинаем говорить, начинаем говорить о том, что он Бог Авраама, Бог Ицхака и Бог Якова, можем говорить, что это Бог, который открывался через Авраама, через Ицхака, через Якова, и мы причастны к этой реальности. То есть, как будто мы министр, который пришел перед лицом царя, и этот министр перед приходом повторяет в голове у себя, к какому царству он принадлежит, к какому государству он относится, насколько велико, насколько мощно это государство, и ощущает себя частью, причастному к этой силе, к силе, которая дает разум, к силе, которая воскрешает из мертвых, к силе, которая способна изменить гражданином Божьего народа и сотрудником на небе Божьем. И это прославление не нужно Всевышнему. Он не Ким Чен Ун, не какой-то корейский лидер или лидер какой-то среднеазиатской страны, который нуждается в прославлении. Без того, чтобы его прославить, он ничего не сделает, и можно еще и сильно пострадать от того, чтобы его не прославить. Мы, прославляя его, настраиваем себя на причастность к тому величию, на тот размах, к кому и зачем и почему мы обращаемся. Для этого нужно прославление. Для чего нужны просьбы? Это ведь тоже такой интересный вопрос. Мы часто говорим, это такой вопрос, который задают дети и задают неверующие. Верующие тоже задают. Всевышний и так знает, чего мы хотим. Он знает про нас просто все. Для чего нужно проговаривать какие-то просьбы. Для чего мы просим о каком-то исцелении, о какой-то поддержке финансовой или в области здоровья, забота о детях? Для чего мы проговариваем эти желания? На самом деле наше сознание, каждый из нас, очень много чего хочет. Много чего хочет, что, собственно, совсем порой неосознанно. Спроси человека, хочет ли он, например, мороженое, хочет ли он тарелку борща, или хочет ли он в оплачиваемый отпуск на Багамских островах. Наверное, многие хотят, но никто об этом не молился, потому что не проговорил это желание. Вроде бы спросишь, хочешь на Багамы? Да, хочу, но я никогда это желание не проговаривал, я никогда не произносил его. И реальными, осознанными желаниями будут те желания, которые мы произнесем, то, что мы захотим сказать. Тем самым мы выявляем из всего именно то, что хотим мы. И когда мы говорим, например, ты даешь разум людям, прославляем Всевышнего, мы говорим, ведь мы же постоянно благодарящие, мы помним об этом. В мире есть разум, но в мире мало. Добавь. Я хочу, чтобы ты добавил мне разума. Когда мы молимся за исцеление и говорим, лечи, исцеляй Всевышний народ Израиля, мы молимся, чтобы в мире было больше исцеления, и в нас было больше исцеления, через нас больше действовало исцеление. И даже если мы не получаем в ответ исцеление Хаима, Мордехая, Васи или Емели, за которых мы молились, меняемся мы. Мы не можем изменить Бога, не можем, скажем так, уговорить его что-то поменять, так, чтобы вот он не хотел сделать и сделал, не произойдет. Но ответ на наши молитвы, которые мы порой не видим, мы меняемся, мы становимся другими. Может быть, не получая физический ответ на то, о чем мы молились, но те силы, те вещи, о которых мы молимся, раскрываются в нас больше. Постепенно такое тоже бывает, что человек получает какое-то дарование такое в молитве, и его молитвы именно о каком-то конкретном аспекте, они слышатся и воспринимаются, и имеют силу. И это тоже потому, что человек изменился. То же самое происходит, когда мы благословляем Всевышнего. Когда мы благословляем Всевышнего, как мы можем благословить Всевышнего? Ну, как бы меньше благословляется большим, а не наоборот. Как мы можем его благословить? Мы присоединяем его, делаем себя каналом для его раскрытия в этом мире. И когда я перед тем, как попить воды, перед тем, как попить сока, поблагодарил Всевышнего за этот сок, я уже напитываюсь силой Всевышнего. Здесь уже Всевышний присутствует в этом моем питье. И это все подводит нас к чему? Что когда мы действуем, когда мы что-то молимся, мы раскрываем себе эту самую силу, и силу Божью раскрываем в себе, затем в этом мире. Поэтому мы часто молимся Богу Авраама, Исхака и Якова, и здесь же есть и молитва, о которой мы так часто говорим, во имя Иешуа Машиаха, или во имя Иисуса Христа, или как-то еще это формулируется. И многие люди молятся, заканчивают так свою молитву, просто как какую-то чуть ли не магическую формулу. То есть думаем, что это как вот в конце связи, конец связи, мы просто сказали во имя Отца и Сына и Святого Духа, во имя Иисуса Христа, каждый там говорит какую-то такую формулу свою. Мы молимся во имя Машеха Иешуа. Обычно я заканчиваю молитву. И что это значит? Действительно ли это формула какая-то магическая, по которой Всевышний определяет, если молитва заканчивается такой подписью, значит, она имеет особое предпочтение. И если так посудить, подумать, рассудить, когда мы просим что-то во имя Иешуа Машиаха, это от имени Иешуа Машиаха, с удостоверением верующего, который нам Иешуа как бы дал, на какие-то дела, на которые Иешуа нас посылает, действуя во имя Иешуа, мы раскрываем замысел, на который он поставлен, раскрываем его царствие в этом мире. Если нам нужна одежда для служения, нужны деньги для пропитания, чтобы его служить, мы просим во имя его, тем самым не только делая, чтобы действительно было больше, скажем, у нас средств каких-то, чтобы у нас было больше автомобилей или что-то, что нужно. Мы, когда молимся во имя Иешуа, наша молитва для того, чтобы его, он сам, Машиах, раскрывался в нас больше и больше и больше. И таким образом, через эту молитву мы к нему приближаемся. Это во имя Иешуа означает на дело Иешуа, ради Иешуа, ради того, чтобы он раскрывался в нас и в этом мире. То есть это не магическая формула. Если я пошел кому-то, устроился на работу, и мне сказали, перекрывай крышу, я могу попросить черепицу, я могу попросить много чего, но я не могу сказать, и еще, пожалуйста, дай мне 2 бутылки коньяка и ящик пива. Не пойдет это на строительство крыши. Поэтому, когда мы молимся во имя Иешуа, мы должны понимать, что это для того, чтобы Иешуа в нас раскрывался, его откровение в этом мире умножалось. И так работает принцип Иешуа. Чуть-чуть попробуем ответить на какие-то вопросы, которые тут пришли. Я извиняюсь, если я пропущу какие-то вопросы, но я хотел следующее занятие посвятить вообще ответам на вопросы, поэтому можно будет еще что-нибудь, какие-нибудь вопросы мне задать. И чем я смогу, тем я попробую ответить. Все меня приветствуют, благословляют и благодарен за все молитвы. Вот Вера спрашивает, почему в молитве наш Отче наш Бог предлагает просить избавить нас от лукавого? Неужели Всевышний допустит меня обольстить лукавому? Знаете, как лукавый обольщает? Что такое обольщение лукавого? Лукавый не включает автопилот на Веру или на Алекс. Нет, не происходит. Лукавый может подвести Веру или Алекса и сказать, смотри, смотри, какой кошелек, как он торчит из кармана. Смотри, смотри, как легко тут совершить грех. Смотри, и каждому кому-то своему. И вот на этом смотри, на этом привлечении внимания, наедине с этим решением человека оставляют. И дальше человек уже как обольщается собственной похотью. Я могу сказать, да не нужен этот кошелек. Или, например, когда кассирша мне дала сдачи больше, чем я хотел. Обольщение, обольщение. Как я с этим поведу, это мое решение. И вот там избавь, спаси нас от лукавого. Спаси нас от этого испытания. То есть дай нам силы, мы просим силы, противостоять соблазну, противостоять желанию какому-то, которое у нас может возникнуть, совершить этот грех. Дать нам силы устоять, потому что тот самый лукавый, о котором мы говорим, может найти что-то очень сильно соблазняющее нас. Вот как раз молитва «Отче наш» – пример того, что мы просим именно раскрытия Всевышнего. Да будет воля Твоя на земле, как и на небе. Да будет царствие Твое. Почти ничего для себя, только дай нам служение и дай нам в нем устоять. Это квинтэссенция молитвы. Так. Ну, дальше Юрий Еременко спрашивает об молитве Соломона и о том, что и даже иноплеменник, если придет, разумеется, Всевышний Бог не только Израиля. Самый большой обман сказать, что Всевышний Бог только Израиля. Всевышний Бог русских, и Бог корейцев, и Бог всех национальностей, которые можно бесконечно перечислять, в том числе и тех народов, которые исчезли. Всевышний был их Богом и был абсолютным властелином над ними. И поэтому, разумеется, что если иноплеменник обращается ко Всевышнему, то Всевышний слышит его молитву, и в этом нет никакой дискриминации. Название молитв, спрашивает меня. Есть на самом деле то ли 13, то ли 17 разных названий молитв. Тфила – это беседа, разговор с Богом. Вакаша – это просьба. Есть таханун, это просьба дать что-то, упрашивание, может, дать какой-то подарок, дать какой-то дар. Есть цаака, вопль, есть заака, вопль, страдания. Есть атира, вот когда Ицхак молится за свою жену Ривку, чтобы она родила, сказано, что он ваятор, то есть взял как бы вилы и перевернул что-то наверху, переворошил все, чтобы добиться чего-то. И таким образом есть, по-моему, 17 разных слов, которые обозначают молитвы, 17 разных видов молитвы, но можно их не классифицировать, потому что мы ведь тоже постоянно разговариваем со Всевышним. Иногда это плач кина, иногда это радостное восклицание, иногда это разговор, иногда это какой-то беззвучный вздох и так далее. Если я не могу за себя молиться, это гордыня. Я прошу других людей за меня помолиться, так как я не уверен в своей вере при молитве. Вообще, знаете, молитва, она две категории такие имеет важные, что ну, традиция нас учит. Разговаривай, как разговаривает сын с отцом. То есть изливай душу, будь откровенен. Если вы не можете за себя молиться, так и скажите. Вот вы скажете, Господи, я не могу за себя молиться. Это молитва. Как сын разговаривает с отцом, как дочь разговаривает с отцом. И не нужно, как сказать, не нужно здесь, что называется, мудрствовать. Два человека смотрят на закат. Один говорит, какое прекрасное чудо, какое чудесное зрелище этот закат. Другой говорит, да, никакого чуда, это преломление лучей, просто там, синий и фиолетовый рассеиваются в пространстве, а красный медленнее рассеивается. Поэтому кажется, что солнце красным, просто оптическая иллюзия. И кто из них мудрый? Так вот, согласно, если мы говорим о молитве, то мудр тот, кто воспринимает чувственно. Поэтому, если вы не можете за себя молиться, излейте свои чувства, просто скажите Всевышнему, я не могу за себя молиться. Даже не дай мне за себя помолиться. Я за себя молиться не могу. Это нормально. Что я думаю о восхищении церкви. Это такая длинная тема. Я могу сказать, что в Писании есть стихи, которые так истолковали, но это безусловно так. Я вижу другое немножко толкование этих стихов. Но для меня, когда мы говорим о каких-то грядущих событиях, будем ли мы на облаках, или будем мы на земле, и как все это будет, для меня это ну, не очень актуальная тема, потому что можно этим всем замудрствоваться и вообще никуда не попасть. Поэтому больше меня интересует больше то, что происходит с нами сейчас, то, чем мы живем, то, чего мы хотим сейчас в этом мире, то, какие мы есть. Вот это более важно, какими мы станем. Молитва «Прости нам, как и мы прощаем должникам нашим». Каждый вечер перед сном еврей читает молитву «Шма Исраэль», есть, называется «Шма», которая читается на постели. Начинается эта молитва со слов «Я прощаю всякого человека, который согрешил против меня, вольно или невольно, словом или делом, явно или косвенно», и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И вот это «Я прощаю, и да не будет наказан за меня ни один человек», часто понимают, что вот утром, вечером ты идешь спать, и сразу же простил и жену, которая тебя изменила, или мужа, который тебя изменил, и человека, который больше обидел, оскорбил. Так не получается. И если мы почитаем внимательно эту молитву, это процесс. Человек говорит, я хочу прощать, я хочу участвовать в процессе, который называется прощение. Это может быть очень долго. И часть этого, чтобы ближние мои попросили у меня прощения, я готов прощать. Я готов, чтобы никто за меня не был наказан. Если какой-то человек, который обидел меня, придет ко мне и скажет, прости, я его прощу, я за прощение, чтобы никто не был наказан за меня. Но мы не можем сразу всех простить, тем более тех, кто не просил прощения. Поэтому прощай нам наши долги, как и мы прощаем, будь за прощение нас, как и мы за прощение людей. Мы не можем сразу всем все простить. Но не получается так у человека. Правильно ли повторять дословно молитву «Отче наш»? Если вы ее понимаете, если это не бухтение какое-то, почему бы нет? Если молится по ситуру, почему бы не молиться так? Про исцеление спрашивают, зависит ли это только от веры или только от воли Всевышнего, или здесь идет сотрудничество двух вещей. Я думаю, это тайна. И вот, например, мы говорили про Павла в прошлый раз, что Павлу Всевышний сказал, достаточно тебе моей благодати. Я знаю несколько людей, верующих, инвалидов-колясочников. И они вот как бы не скрывают свою болезнь, потому что они в коляске. Каждый раз, когда они оказываются в каком-то собрании людей, на них налетает стайка верующих и начинает молиться за их исцеление. Итак, где-то 30 лет, где-то 40 лет. А потом этого человека, как бы Астахи Лилес говорит, ну, опять неверующий попался. Вот что за напасть такая? Вроде хочет кого-то исцелить, а все вокруг неверующие. Но не получается так. Потому что, может быть, Всевышний ждет чего-то особенного в отношении этого человека. Может, у него какой-то особенный план в отношении этого человека. И важно не столько даже, не только исцеление, но и мир, который есть в сердце у человека. Вот у человека сидел в коляске, и как-то у него был мир с Богом, он это принял. И тут на него налетели и стали его исцелять. Ну, вообще получилось грустно. Я думаю, что исцеляет Всевышний. И может исцелить, ну, неверующие люди тоже исцеляются. Это просто факт. Более того, иногда человек исцеляется, будучи неверующим, именно для того, чтобы уверовать. Что еще нас спрашивают? Начинать молиться без прославления Бога считается неверным. Нету какой-то схемы. Нету какой-то схемы. Иногда мы находимся в такой ситуации, что молитва, она выходит из уст, и мы просто просим, как когда мы просим что-то у папы, у мамы, иногда просто крикнуть «мамочка, помоги», и точно так же можно и ко Всевышнему обращаться. Конечно, нету какого-то расписания, по которому Бог напишет на вашей молитве «отказать», нету прославления, или неправильно дата поставлена. Нет, конечно, нету схемы. Можно молиться по-разному. Ну, классический вопрос, конечно, да, Бог ли Иешуа? Нет ответа на этот вопрос, потому что для того, чтобы его узнать, я должен знать, что вы в это вкладываете. Я встречал совершенно нелепые версии на этот счет. Поэтому давайте представим себе так. Открылись небеса, и вам сказали, Алексей, да, Бог я, Бог, успокойся. Или сказали, да, не Бог я, не Бог. Как конкретно изменится ваша жизнь от этого? Это догмы, которые в свое время стали разделять церковь. Давайте сосредотачиваться на том, что мы, праведны ли мы, как мы живем и так далее. И обязательно прощать, именно говорить «прости», Надежда спрашивает. Знаете, очень такой интересный пример в Писании. Когда Иосиф открывается своим братьям. А братья ему действительно сделали много зла, он столько всего из-за них пережил, и он имеет власть, ну, вообще их казнить, расстрелять и так далее. И он ничего не говорит им. Там просто немая сцена, просто молчание и плач. И говорит, я вас прощаю. И говорит, ах, вы такие сякие. И они не говорят, прости нас, Иосиф, никто не падает в ноги. Это такая сцена прощения. И покаяние удивительное. И нету каких-то стандартных жизней. Жизнь, она больше всего. Иногда живешь и чувствуешь, что простил какую-то обиду, которая давно тебя терзала. Часто очень бывает, знаете, по отношению к родителям. Да, мы же не ждем, что мама или папа скажут нам прости. А травмы есть. Есть травмы, есть обиды. И трудно сказать, кто вот там не имеет таких травм. Как-то они отпускаются, мы с ними живем, любовь покрывает. Время лечит, Бог исцеляет. И поэтому нету, снова нету, кто-то, если кто-то вам говорит, что есть какая-то схема, вот так вот простить, или вот так вот сделать. Почему люди теряют исцеление? Хороший вопрос. За человека молились, Господь исцелил, потом этот человек идет опять, чтобы за него молились, болезнь вернулась. Ишуа приводит пример, помните, с духами, которых изгнали. Изгнали, а потом дух погуляет, ходит мимо дома, посмотрю я, как там моя квартирка. Заглядывает и говорит, опа, да здесь все обустроено, мебель новую завезли. Пойду еще позову своих духов-корешей, и мы тут загуляем в этом теле. Исцелили человека? Хорошо. А как держаться в этом? Чтобы потом не пришло вот такое, да, болезнь возвращается, а то и друзей своих приведет. Потому что человек может подумать, что когда он исцелен, то, что он исцелен, то это у него все хорошо, значит. Все, его исцелили для чего-то. Моше приходит к фараону, говорит ему, отпусти мой народ, и будет служить он мне. И когда мы говорим там, исцели Васю, исцели Тараса, исцели Панкрата, чтобы он служил тебе. А если мы его исцеляется и идет себе во свое, если не делает, тот не делает, чего нужно, ну тогда возвращается. А разве Бог не мог создать мир несовершенным? Знаете, есть люди, не очень глупые, которые покупают картинку, не то, чтобы купить картинку и повесить. Они покупают за больше денег разрезанную на нелепые кусочки картинку, которую они потом сами собирают, долго корпят над этими, клеят, вешают на стенку. Это считается крутым, собрать самому. Можно эту же картинку купить в 10 раз дешевле на картонке отпечатанную. Бог допустил нас к участию в этом мире, поставил нас правителями в этом мире. Например, Бог поместил человека в Эдемский сад, чтобы охранять его и возделывать. Охранять и возделывать. То есть, значит, что-то с садом может случиться. Ну, в молитве обращаться к Ишуа или к Богу. Ну, как бы я обычно обращаюсь ко Всевышнему в молитве, то есть к Богу. Заканчиваю молитву во имя Ишуа Машеха. Ну, это не предмет для спора, если кто-то молится рядом с вами по-другому. Ну, он молится так, мы молимся так. Очень трудно отвечать на какие-то вопросы, которые связаны с догматикой, потому что догматика очень болезненная часть, не проверишь. И в то же время это такой давний определитель, свой или чужой. Была история у меня, когда один человек, ортодоксальный еврей, отец 9 детей, уверовал, и он пришел, там, семья, разрыв такой очень сложный, и он оказался ни с чем. Но только-только уверовавший человек пришел просить помощи, ему спросили, ты веришь в Троицу? А он вообще только Евангелие прочитал. И у него вообще вопросы эти догматические не стояли. И какое поругание происходит из этой догматики. Я знаю, с другой стороны, женщин-монашинок в Африке, которые, ну, во-первых, они монашинки, это что уже как-то так. Они, во-вторых, даже не скажут, сколько Евангелий есть. Неграмотные. Но они заходят в тифозные бараки, и они служат Всевышнему, как они умеют. И поэтому нету каких-то конкретных формул. Почему иногда хочу молиться за своего друга, но не могу, как будто кто-то не хочет, чтобы я молился за него. Да, может быть, много-много разных причин. Может быть, какой-то обман, о котором вы не знаете. Может быть, что-то такое. Может быть, и в вашем сердце что-то, что вы не знаете. Если это идет дело о конкретном друге, знаете, какие-то вещи, они хотя не проговариваются, но, как сказано, нет ничего явного, что нет ничего тайного, что не стало бы явным. Вот, смысл молитвы «Отче наш». Смысл молитвы «Отче наш» достаточно глубокий смысл. Он не потерялся в переводе. Может быть, если знать источники, о которых идет речь, да, там, например, это связано с молитвой «Кадиш». Молитва «Отче наш» близка к молитве «Кадиш» по своему содержанию. Молитва «Кадиш» возвеличится и освятится имя Его и так далее. Молитва, которая читается осиротевшим человеком, да, умер кто-то из близких. И казалось бы, когда кто-то умер из близких, мы можем сказать, а почему же так получилось-то, что ж такое случилось-то? И нам говорят, вот это сейчас, вот об этом что думаешь, что и через эту смерть, и через эту потерю, несмотря на что что-то потерял, возвеличится и возвысится имя Его. И когда мы молимся в нашей повседневной жизни, мы расставляем какие-то приоритеты. Мы можем сказать, прежде всего, Господи, чтобы мои дети были здоровы, чтобы моя жена была здорова, чтобы мои родители были долго живы, чтобы мама была счастлива. Потом, чтобы моя страна процветала, там еще что-то. А потом уже как-то там придет царство твое. Вот молитва, она расставляет приоритеты. Ну, что еще у нас тут про... Главное молиться открытым сердцем, искренне. Я как раз о том и говорил, что Господь-то наши нужды знает. Мы не всегда знаем. Мы не всегда можем, не всегда можем знать, что мы хотим, пока не проговорим этого. Опять-таки, да, то есть какие-то вещи, которые нам вдруг предложат, мы не знаем, хотим или нет. Можно ли просить у Господа за животных? Давайте так, Господь, Он владыка всего мира, управляет абсолютно всем. У Него хватит милости исцелить котенка или собачку, или еще кого-то. Он говорит об этом, Он говорит о том, что Он заботится, что Он помещает, и, естественно, ни муравей, ни гипопотам не обходится без Его попечения. Почему же это кощунство? Молитва за усопших, такая тоже актуальная тема, кстати, молитва. Ну, во-первых, можно молиться о воскрешении, да? Мы знаем случай, когда Лазаря воскресили, да, когда вдовы воскресили, можно молиться за воскресение. Есть много разных версий, был ли суд, будет ли суд. И мы знаем, что, еще кроме того, знаем, что Всевышний абсолютный властелин, абсолютно всесилен, и нет над ним никакого закона. Никто не может ему сказать, не делай, не милуй, не прощай, все абсолютно в его власти. Когда мы молимся за усопших, понятно, что человек уже в этом мире ничего не может сделать. Что он делал, как делал, сейчас все. Но с другой стороны, если вы живете в доме, который построил ваш отец, часть его жилья, которое он дает, он вам еще дает. Если вы идете и даете цдаку бабуле на улице, может быть, ваш дедушка этому вас научил, в этом есть часть его цдаки. Да? Как бы мы вспоминаем дела и как бы упоминаем это. Но кроме того, самое важное на самом деле, опять-таки, мы же не уговорим Всевышнего, самое важное, что это нужно нам. Нам нужно вспоминать и прощать где-то умерших тоже нужно, и просить о милости к ним. Не потому, что мы будем надеяться, что там, в том мире, можно что-то поменять. Мы не знаем. Но мы знаем, что Бог милостивый. Мы знаем, что Бог милостивый, прощающийся. И прощающий, и Его милость никто не может остановить. Когда мы живем, мы не можем думать, о, если я умру, меня потом дети отмолят. Нет, мы рассчитываем на то, что только при жизни можно что-то поменять. Но просить милости, как мы можем сказать, что Бог кого-то не может помиловать? Может помиловать, у Бога все живы, и может помиловать. Даже если, когда говорят, отсюда туда не переходят, все равно это обстоятельство не выше Всевышнего. Нет ничего выше Всевышнего. И ничего не ограничивает его милость. Ну, если обычно молитва вот само слово тфила, она означает проговаривание, трепетание губ. Поэтому вот Виктория спрашивает, ну, опять-таки, нету того, что, как скажем, молитва это такая не засчитывается снова, которая недостаточно громко помолилась. На самом деле, когда вы думаете, как правило, ваши кубы незаметно движутся, если вас не тренировали 2 года в разведке, чтобы этого не было. Есть какие-то микродвижения. Мы все равно, когда думаем, чуть-чуть губами говорим. Ну вот примерно такие у нас сегодня вопросы с молитвой. Было очень радостно всех видеть. Было очень радостно, что много вопросов. Очень много вопросов. Надеюсь, что я почти на все, наверное, смог ответить. Спасибо вам. Пусть будет благословение, мир в домах ваших. Мира вам, благословения, обильных брахот, изобилия во всем. Вам, ближним вашим всех, кого вы любите. И шалом.